В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 8 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Поздравляю женщин с праздником. В ближайший час мы поговорим о таком. Заседание Украина-НАТО прошло в Брюсселе.
Ми очікуємо остаточного узгодження з союзниками усіх питань, які залишаються невирішеними або неузгодженими з реформування Міністерства оборони і Збройних сил України.
Что пережила в плену у сепаратистов украинская журналистка Мария Варфоломеева?
Мне все время говорили: Маша, тебя, ты худенькая, тебе жалко бит.
Как решилась студентка из Горловки публично читать стихи в Донецке на украинском языке?
И когда я сказала, что мои стихотворения идут в основном на украинском языке, они сказали: круто, читай.
А во второй половине программы мы поговорим о женщинах. Женщинах-волонтерах, которые помогают переселенцам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание комиссии «Украина-НАТО» под председательством генсека Йенса Столтенберга. Делегацию Украины возглавил министр обороны Степан Полторак. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Перед началом мероприятия глава украинской делегации провел встречу с генсеком Альянса, в ходе которой Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине в реформировании ее оборонной сферы и усилении способности ее вооруженных сил. В свою очередь, министр обороны Степан Полторак проинформировал собеседника о безопасности в Украине, а также о практических шагах, которые осуществляются украинской стороной для ее нормализации. Пророссийские сепаратисты на Донбассе 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, боевики применяют запрещенные минскими договоренностями виды вооружения, говорит Александр Матузяник.
Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка та населений пункт Піски. За добу, що минуло внаслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців не було. Однак троє наших бійців були поранені. Це сталося поблизу Авдіївки, Пісків та Опитного. У всіх випадках наші військовослужбовці зазнали ушкоджень через злочинні обстріли з боку бойовиків.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах утверждают, что ночь на территории, которую они контролируют, прошла спокойно, обстрелов не было. Сепаратисты из группировки ЛНР обвиняют украинских военных в обстреле села Калиновка. По их словам, потерь нет. Государственные служащие Донецкой области с завтрашнего дня не смогут пересекать линию разграничения в зоне антитеррористической операции. Об этом в эфире Пятого канала заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, готовится соответствующее распоряжение. Запрет губернатор пояснил потенциальной опасностью и попытками вербовки украинских чиновников сепаратистами ДНР. В Киеве участники акции солидарности с украинской летчицей Надеждой Савченко передали в посольство России петицию с требованием ее немедленного освобождения. В посольство пригласили двух депутатов, которые принимали участие в акции, и они смогли отдать документ. В посольстве пообещали передать петицию руководству России. Акции в поддержку Надежды Савченко проходят и в других городах Украины и продолжатся завтра.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО при участии министра обороны Степана Полторака. Украинский министр также встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Главной темой переговоров стало реформирование системы Министерства обороны Украины согласно стандартам Альянса. Больше о необходимых реформах знает Татьяна Ярмощук.
Головною темою порядку денного нинішнього засідання комісії Україна-НАТО є реформи системи українського Міноборони згідно зі стандартами Північно-Атлантичного альянсу, повідомив Радіо Свобода виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Євген Божок.
Ми очікуємо остаточного узгодження з союзниками усіх питань, які залишаються невирішеними або неузгодженими на шляху підготовки програмних документів з реформування Міністерства оборони і Збройних сил України відповідно до стандартів. стандартів НАТО на середньострокову перспективу. Також буде окрема зустріч міністра оборони України з генеральним секретарем НАТО паном Єнсом Столтенбергом. На порядку денному перебуватимуть ті ж самі питання, але в більш сконцентрованій і деталізованій формі.
3 березня під час виступу, присвяченому майбутньому референдумові у Нідерландах щодо ратифікації цією країною угоди про асоціацію між Україною і ЄС, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виключив можливість того, щоб Україна вступила до ЄС чи НАТО найближчими десятиліттями. Проте, як зазначає Євген Божок, щоб предметно обговорювати питання, про які говорив Юнкер, Україна має бути готовою до відповідних кроків.
Наразі Україна не є готовою до членство в НАТО. Тому ми спільно з Альянсом сконцентровані над тим, щоб привести оборонний і безпековий сектор України у відповідність до тих стандартів, які застосовуються в НАТО, що дозволить нам, коли ми будемо готові, обговорювати більш предметно питання членства або не членства. Водночас президент дуже чітко свого часу сказав умови, за якої це питання може бути винесене на порядок денний політичних консультацій. Це результати всенародного референдуму в Україні.
Експерт з питань безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник наголошує, щодо заяви Жан-Клода Юнкера потрібно зважати, де він це заявив.
Це була спроба заспокоїти учасників голландського референдуму, тому плані, що вони не отримують наступного дня ще одного члена, якому треба буде постійно допомагати.
Говорити про 25-річну перспективу нечленства у НАТО надто сміливо, вважає Олексій Мельник. Проте, за його словами, найближчих 3-5 років Україна таки не стане членом Альянсу.
Слід визнати, що Росія добилася однієї з своїх цілей – перекрити Україні шлях до набуття повноправного членства в Альянсі. Тому що країна на сьогоднішній день, яка має гарячий конфлікт чи тріючий конфлікт на своїй території, навряд чи може розглядатися Альянсом як потенційний член з точки зору зміцнення безпеки Альянсу.
Верховна Рада України у грудні 2014 року внесла зміни до 2 законів, відмовившись від позаблокового статусу держави.
Это был материал Татьяны Ярмощук о перспективах и необходимых для Украины реформах для вступления в Североатлантический альянс. Сегодня в Брюсселе состоялось заседание комиссии «Украина-НАТО». Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс будет оказывать всестороннюю поддержку Украине в реформировании ее оборонной сферы и усилении способностей ее вооруженных сил. Он отметил, что НАТО занимает принципиальную позицию по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Альянс увеличивает взаимодействие с Украиной, в том числе и по предоставлению ей помощи. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Украинскую патриотку держали в одиночной камере, угрожали расстрелами и 15-летним заключением. Однако она не теряла надежды на освобождение. 3 марта, после более чем года усилий правозащитников и спецслужб, из плена сепаратистов была освобождена Мария Варфоломеева. Луганская журналистка и еще несколько человек были обменены на задержанных за сотрудничество с сепаратистами, поддерживаемыми Российской Федерацией. Донбасс Реалии удалось взять интервью у Варфоломеевой после освобождения. Общался с ней журналист Андрей Дегтяренко. Вот фрагмент этого интервью.
Марія, знаю, що ще до полону ти завжди відкрито виражала власні проукраїнські взгляди в Луганську. Чому для тебе це було важливим?
Знаєш, я ніколи не була там яким-то особливим патріотом. Ну, тобто, коли почалися события на Майдані, багато мої знайомі теж, у всіх проснулось якесь чувство патріотизму, чувство, що от моє. Коли почалися захвати воєнних частей в Криму, це було вообще, це було вже удар ніж пояса. У мене було відчуття, що от це якийсь личний удар от проти мене. Для мене я не хотіла, щоб то ж саме творилося в мене. Я не проти Росії, я люблю ту країну, у мене хороші взаємовідносини можуть бути там з людьми. Я уважаю людей, но мені не нравится от ця вся політика империализма, что вот я, мое, давайте захватим побольше страны, а толку от того, что она у вас большая? Вы ее используете рационально.
Чи намагалися сепаратисти дізнатися інформацію про інших проукраїнських луганських активістів Євромайдану?
То когда они взяли, да, они проверяли телефонные разговоры, рассказывали кого-то из наших активистов. Я понимаю, что люди ничего не виноваты. Я стараюсь максимально как-то их выгородить, чтобы они, по крайней мере, чтобы не узнали. И это было на самом деле очень такой большой прессинг. То есть, знаешь, уже готов был все что угодно. Сказать там в убийстве Кеннеди признаться, там я не знаю.
Скажи, будь ласка, чи приміняли слідчі на допитах фізичну силу?
Ну,
я не могу сказать, что там, как, допустим, как пытают парни. Мне все время говорили: Маша, тебя, ты худенькая, тебе жалко бить. Было очень страшно, когда, то есть, незнакомые люди представляют тебе в голове пистолет, там, коленки пистолет, к мизинцу, рассказывают, как это все будет тяжело мне это пережить, какие-то у него будут иметь неприятные последствия. Показывают вот там электрошок, как он действует, и вот показали момент, как он срабатывает, вот сейчас вот на тебе покажем.
Чи була якась надія на те, що сепаратисти вас звільнять? Чи відразу ніякої надії вже не було?
В течение первого месяца мне кормили это надеждой, что все будет хорошо, все будет нормально, не переживай. Но когда господин Корнет, министр настоящего места, не настоящего государства, выступил по телевидению и сказал, что меня поймали такого опасного преступника, я поняла, что все. Поэтому на тот момент у меня уже надежды не было.
Это был фрагмент интервью Марии Варфоломеевой. С освобожденной из плена журналисткой поговорил наш коллега Андрей Дегтяренко. Луганчанка рассказала о годе, проведенном в плену группировки так называемой ЛНР. Интервью полностью смотрите и читайте на сайте Радио Свобода и на наших страницах в социальных сетях.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
2 года назад на улице Фроловской в Киеве волонтеры начали помогать переселенцам из Крыма и Донбасса. Сегодня это самый крупный в стране центр, где бежавшие от войны люди могут получить одежду, обувь и медицинскую помощь. За последний год, по данным центра, помощь получили больше 50 тысяч людей. Что нужно переселенцам сегодня? О чем люди, бежавшие от войны, говорят между собой? И нужны ли еще в стране волонтеры? Об этом поговорим во второй части программы. Гость студии сегодня Леся Литвинова, основатель и координатор Центра для переселенцев на улице Фроловской, 9/11 в Киеве, соучредитель благотворительного фонда «Свои». С вопросами гости и мыслями по поводу волонтерского движения в стране звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Имеют ли право женщины воевать или их место у плиты? Какова роль женщины в процессе принятия решений на государственном уровне? Как Молдова и Грузия пытаются вернуть оккупированные территории? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Украинская женщина может с оружием в руках защищать родину, может под пулями спасать жизни раненым, но неофициально. Официально ее место на кухне, как в армии, так и в жизни, пишут журналисты «Радио Свобода». Это патерналистское отношение к женщинам объясняют традицией, желанием оберегать слабый пол, святостью миссии материнства. Но многочисленные научные исследования утверждают, что статус женщины в обществе является лучшим индикатором его будущего. Он лучше благосостояния и уровня демократии определяет траекторию развития страны. Как пишет издание, то, что происходит с женщиной, влияет на безопасность, стабильность, благосостояние, здоровье, образование и даже коррупцию и тип режима. И учитывая этот показатель, Украина имеет перед собой еще много сложных задач. Первая из которых – осознание необходимости смотреть на женщину как на свободную, равноправную и равноценную личность. Украина занимает 143-е место в мире по количеству женщин, включенных в процесс принятия решений на государственном уровне. Прошлогодние выборы в местные органы власти стали пилотной попыткой для Украины ввести европейскую норму по 30-процентному представительству женщин в списках кандидатов, пишет «Украинская правда». Однако результаты выборов свидетельствовали о неготовности партии к этому. По данным Комитета избирателей Украины, количество женщин-депутатов в областных и местных советах в среднем не превысило 17%. В Верховной Раде женщин-депутатов сейчас больше, чем за все созывы – 51. Впрочем, это только 12% от общего числа народных избранников. Только раз за историю независимой Украины женщина возглавляла правительство. Как пишет издание, западный опыт, безусловно, является для Украины примером для подражания. Впрочем, такая ситуация не является постоянной для всех стран Европейского Союза. К примеру, самый высокий, но не абсолютный показатель имеет Швеция, худшие в Румынии. Подробнее на сайте издания. Одно за другим три постсоветских государства – Украина, Грузия и Молдова – стали перед проблемой вернуть временно утраченные территории, физически и морально. Все они пошли разными путями, пишет «Новое время». По информации социологического исследования группы «Рейтинг», которое проводили в ноябре 2015 года, почти 80% украинцев хотели бы видеть подконтрольные сепаратистам территории Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Однако, как пишет издание, в государстве политика возвращения пока не разработана, как и не представлена стратегия информационного воздействия на оккупированные территории. Грузия, к примеру, чтобы привлечь оккупированные территории, продумала систему доступной медицины и высшего образования. Молдова пытается заинтересовать жителей Приднестровья безвизовым режимом с Европой. Украина продолжает выплачивать пенсии и оказывать коммунальные услуги. Подробнее читайте в статье «Потерянные люди. Как возвращают оккупированные территории доверие их жителей Грузия и Молдова».
В эфире «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Украинское радио скоро будет вещать на Урале. Усилят передатчики и на Донбассе. Как вернуть украинское телевидение и радио в большинство районов региона, об этом говорили участники конференции, которая прошла в Краматорске. Чиновники, главы телерадиокомпаний, журналисты и медийные эксперты разрабатывали концепцию возобновления эфирного вещания на Донбасс. Подробности в материале Алексея Ладыки.
В начале конференции глава Донецкой областной администрации Павел Жебрицкий пообещал, что в скором времени будет установлен мощный передатчик, и украинские средства массовой информации будут вещать и на Урале.
В ближайший час, в связи и с нашими международными партнерами, мы посилим присутствие украинского телебачения, в том числе на оккупированной территории. Даже по аналогу обещают один передавач поставить, чтобы будет добывать до Урала.
Внештатный советник министра информационной политики Александр Брегинец уточнил, что до Урала пока будет доставать средневолновое радио.
Насправді йдеться про середньохвильове радіо, воно буде встановлено, безумовно, але ми знаємо, що одне середньохвильове радіо вже працює, яке теж достає до Урала. Тобто я не думаю, що це буде серйозний інформаційний прорив.
Кроме того, по словам Брегинца, в этом году планируется запустить три большие вышки высотой по 200 метров, которые покроют большую часть территории Донбасса, подконтрольной украинской власти, и значительную часть неподконтрольной. Однако у власти сейчас нет возможности полностью покрыть районы, подконтрольные боевикам ДНР и ЛНР. Поэтому будут оставаться большие территории, где украинского эфирного телевидения не будет. По словам Брегинца, украинские телеканалы сами не очень заинтересованы в том, чтобы вещать на оккупированные территории.
Багато каналів не хочуть витрачати свої ресурси для того, щоб мовити там, де вони можуть витратити гроші і не здобути суттєвого збільшення свого рейтингу.
Также советник министра информполитики сказал, что качество контента украинских каналов нужно улучшить и призвал украинских журналистов объективно подавать информацию.
Дуже цікаві розмови відбуваються, особливо в місцях, де люди бачать і російське, і українське телебачення. З одного боку є уніфікована брехня, а з іншого боку велика кількість напівправди, яка у кожного каналу своя. І якби українські журналісти навчилися не виконувати замовлення своїх власників, а подавати об'єктивну інформацію, було б цікавіше.
Ще одна важлива тема, яку підняли на конференції, це образ жителів Донбасу на українському телевиденні. Благодаря тому, що так називаємо донецькі зачастую показуються як ватники і сепаратисти, у остальных регионов складывается о них негативное представление. Эксперт Офиса реформ Донецкой области Вера Шелест говорит, что Донбасс на самом деле наполнен украинскими символами. Сейчас во многих городах и селах Донбасса, в том числе и подконтрольных украинской власти, нет возможности смотреть украинские телеканалы. В Министерстве информполитики говорят, чтобы изменить эту ситуацию, на Донбассе строится совершенно новая система вещания с 9 передатчиками. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Это был сюжет о развитии сети украинского вещания на Донбассе. По словам участников тематической конференции в Краматорске, вскоре в регионе установят новые вышки и передатчики.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Екатеринбурге полиция продолжает преследование матери-одиночки Екатерины Волокжениновой, против которой российский суд вынес решение за проукраинские посты в соцсетях. На этот раз в правоохранительные органы поступила просьба проверить на причастность к экстремизму всех, кто помогает осужденной. Дело в том, что пользователи соцсетей недавно объявили акцию помощи Волокжениновой. Люди собирают деньги ей на новый ноутбук. Лэптоп матери-одиночки суд постановил изъять как орудие преступления. Валерия Рытвина, написавшая донос правоохранителям, выложила его в соцсети. С какой целью, выяснял Дмитрий Донской.
Валерия Рытвина, юрист, ей 23 года. Она написала донос в милицию, прокуратуру и ФСБ на Екатерину Волокжининову за ее проукраинские посты. Юристу-доносчице, недовольные ее поступком, выкладывают на страницу пожелание умереть от рака легких, называют стукачом. Но девушка даже гордится этим.
Даже если брать донос в понятие вот советской России, это как минимум тайное обращение. То есть я сделала его открыто, я не постеснялась, как бы, ну, я выразила свою гражданскую позицию. Почему, когда оппозиция выражает свою гражданскую позицию, это считается, видимо, их гражданской позицией. А когда я делаю обращение в государственные органы, это почему-то назвали каким-то неадекватным словом донос.
После доноса Екатерину Волокжининову осудили по статье «Экстремизм». 46-летняя продавщица размещала посты, осуждающие внешнеполитический курс Кремля. Ноутбук, с которым она сидела в сети, суд приговорил уничтожить как орудие преступления. Компьютер женщина покупала в кредит для дочки. Сочувствующие ей пользователи соцсетей предложили собрать деньги на новый лэптоп. Деньги, которые остались от покупки, передали адвокату для очередной лингвистической экспертизы, чтобы обжаловать решение суда. Пресс-секретарь общества «Екатеринбург за свободу» Елена Шукаева вывела недовольных жителей города на акцию протеста против решения суда.
Как можно назвать поступок женщины, которая написала донос на ребенка за то, что ему подарили ноутбук? У меня нету цензурных названий, извините.
Написавшая донос Валерия считает, что сбор денег на покупку нового ноутбука – это прямое финансирование экстремизма. Себя же называет патриоткой. Девушка участвовала в конкурсах юристов, у нее есть грамоты от областных властей. Она активист провластной организации «Народный фронт». Валерия не останавливается на достигнутом. Она берется за проверки страниц других пользователей в соцсети.
Я считаю, что демонстрировать пренебрежение к действующей системе государственных органов, в том числе судебной власти, и в такой резкой, негативно выраженной форме, этого делать нельзя. Но это лично мое мнение. Опять же говорю, что... свобода слова, но у нас есть, извините, еще уголовный кодекс.
Осужденная Екатерина Волокжининова поступок 23-летнего юриста не комментирует. За 3 дня активисты собрали 70 тысяч рублей и купили ее дочке ноутбук. Дмитрий Донской, Екатерина Пономарева, Илья Новиков, Донбасс, Реалии.
Это был материал о преследовании оппозиционерки в российском Екатеринбурге. У женщины даже изъяли ноутбук как орудие преступления. Деньги на новый собрали активисты. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Читать публично стихи на украинском в Донецке не страшно. Так говорит Виктория Ровная, 19-летняя горловчанка, победившая на литературном слэме в Донецке с украиноязычной лирикой. Как признается девушка, победа для нее стала неожиданностью. Что подтолкнуло читать девушку стихи на украинском языке на неподконтрольной территории Донбасса, выясняла Дарья Карания.
Расскажи немного о себе.
Я из города Горловки в Донецке. Я учусь в университете в национальном. Пишу я с самого детства. Потом как-то был период, когда я стала писать на украинском языке.
Может, прочтешь что-то?
Земні переходи ведуть униз. Там чекають тисячі самотніх людей. Чекають, як загублені ДНК-експертиз. Як чекають порожні тіла орхідей. Там чекають тисячі самотніх людей, коли нарешті поставлять питання. Як ваші справи? Чи... Коли ювілей? Може, ви курите? Гарка остання? Підземні переходи ведуть униз. Нещасну душу спіткала кохання, вона платить останній в житті акциз та проводить любовне анкетування. Підземні переходи знову ведуть униз. Я ховаю там своє велике нещастя. Коли змерзнеш, моя любов антифриз. Дотрикнись тільки до зап'ястя.
Я так розумію, це був твій перший слем. Які емоції?
Да, это был мой первый слэм. Меня на него пригласили мои знакомые. Стихотворение я пишу давно, и мне, естественно, хочется развиваться. Я участвовала и в литературниках. Но, если честно, я очень боялась идти на слэм и шла туда с целью просто показать себя и посмотреть на других. Но то, что я держу победу в этом слэме, для меня вообще была большая неожиданность. Когда сказали то, что я выиграла, я сделала какие-то нелепые движения того, что это просто очень неожиданно и эмоций много.
А не страшно было читать стихи на украинском в Донецке?
И когда я сказала, что мои стихотворения
поколения идут в основном на украинском языке, а они сказали: круто, читай. И для меня это было удивлением, потому что, ну, как бы украинский язык в такое время сейчас не очень воспринимается. Но на мое удивление, все были очень рады, потому что, как я считаю, что язык должен быть аполитичен. И то есть я не пишу о политике, Украина это все, а ДНР нет, что просто по моему мнению, украинский язык это самый красивый язык в мире. Он мелодичен, там много сонорных звуков, поэтому, особенно для моего стиля, для лирики, и все очень рады были, не знаю, возможно, после меня, но все начали читать стихотворения на украинском языке тоже. Они увидели то, что это вполне можно, это приемлемо, и в итоге все так сложилось.
Это было интервью Виктории Ровной, решившейся в Донецке на поэтическом состязании читать стихи на украинском языке. Беседовала с Викторией Дарья Крани. Две команды из Донбасса пробились в галоконцерт второго сезона чемпионата Украины по юмору «Лига смеха». Луганская сборная и «Километр кимоно» из 170 команд прошли в главный тур, где выступали перед тренерами Еленой Кровец, Игорем Ласточкиным, Юрием Горбуновым, Антоном Лирником, Потапом, Олей Поляковой и еще одним представителем Донбасса Сергеем Сивоха. Выступление луганской сборной тренеры не оценили, поэтому для этой команды путь в телевизионном сезоне закончен. А как выступили «Километр кимоно», зрители еще не знают. Завесу тайны приоткрыла Ольга Стрижова.
Более 170 команд собралось в Одессе, чтобы побороться за звание чемпиона Украины по юмору. Среди 20 команд, которые прошли в галоконцерт, две из Донбасса – луганская сборная и «Километр кимоно». Уже прошел первый эфир, поэтому известна доля луганской команды. По словам Артема Пеньковского, капитана луганской сборной, их приглашали в Лигу смеха еще в прошлом году. Но из-за конфликта на востоке Украины они выступали не полным составом. В этом году вышли на сцену в боевом настроении.
Мы собрались силами и уверенно решили выступить. Ответственность, конечно, была большая. Был перерыв большой. Многие не играли пару лет, ребята. Поэтому было и волнение, и ответственность. Было как в старые добрые времена. Зал принял восхитительно с первых слов.
Но никто из тренерской семерки не поднялся. Луганская сборная не попала в телевизионную лигу. По словам участников команды, эмоции после гала-концерта зашкаливали. Сначала разочарование, а после решили, все, что не ломает, делает сильнее. Поэтому луганская сборная заявилась в Киевскую лигу смеха, где их тренером стал Артем Гагарин, телеведущий и автор студии «Квартал 95».
Проявляет огромную активность, предлагает какие-то идеи, нас стимулирует, давайте, ребята, так. Мы считали, что тренер занятой человек, там у него свои планы, что мы должны работать, а он, наоборот, только помогает нам. Очень положительные эмоции от этого человека.
В восторге от своих подопечных и Артем Гагарин. Говорит, что запомнил луганскую сборную еще по выступлению на фестивале в Одессе.
Они по непонятным мне причинам не попали в телевизионный сезон, поэтому я, когда увидел их в списках Киевской лиги, сразу понял, что я их заберу себе. Потому что я многих из ребят знаю давно, мы общаемся, а с некоторыми мы даже вместе работаем в студии «Квартал 95». Они одни из авторов, и, наверное, нам так будет легче и проще работать.
Теперь тандему Артема Гагарина и луганской сборной предстоит проверить свои силы уже в апреле в 1/8 Киевской лиги смеха. Выступление второй команды из Донбасса, которая также получила путевку в гала-концерт телевизионной лиги смеха «Километр кимоно», еще не показали. Но Донбасс Реалиям участник команды Максим Лесничий рассказал, что принять участие в лиге смеха решили еще в середине прошлого сезона.
Я вроде уже взрослые мужчины. Ну, это какие-то свои дела. Работаю. Работа, заботы, семьи, все есть. Но как только замаячила перспектива впереди выступить, повеселить людей, все сорвались и все приехали.
Несмотря на огромный юмористический опыт за плечами и уже сформированный стиль юмора, Максим Лесничий признается, поработать с наставниками Лиги смеха – это колоссальный опыт.
Я заново учился каким-то вещам. Это абсолютно, я считаю, потрясающе, потому что этим людям всегда есть чему тебя научить. У нас всегда есть возможность у людей этих чему-то научиться.
Кто из жюри стал тренером донецкой команды «Километр кимоно», узнаем уже в эту субботу. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был сюжет об участниках телевизионной юмористической лиги. В этом году отбор прошли две команды из Донбасса.
История. Личность. Рима Старостина.
Легенда паралимпийского спорта, заслуженный тренер Украины, в детстве выбрала всех видов спорта пятиборья. Первый свой рекорд Римма Старостина установила в 1955 году. Стала чемпионкой Советского Союза. Возможно, добилась бы и более высоких результатов, но на тот момент чемпионатов мира по женскому пятиборью не проводилось. Поэтому спортивную карьеру Римма Старостина продолжила уже тренером. С 1990 года в Украине начала развиваться система спорта для инвалидов – инваспорт. Ее инициатор Валерий Борзов предложил Старостиной попробовать себя в этом направлении. На первое занятие пришли более 30 человек. Как вспоминала сама Старостина, «Я тогда не представляла себе, с чего надо начинать, но вскоре поняла, что прежде всего необходимо вернуть людям с ограниченными возможностями веру в себя». В 1995 году у Риммы Федоровны начал болеть позвоночник, затем парализовала ноги. Позднее у нее началось механическое разрушение суставов. Вместо тазобедренных суставов поставили металлические стержни. Луганскому тренеру разрешили передвигаться только на инвалидной коляске. Старостина рассказывала, что именно ее дети-воспитанники, спортсмены с ограниченными возможностями, вернули ее к жизни. Она забывала о боли, постоянных лекарствах и вообще болезни, когда на тренировках учила молодое поколение. Воспитанники Риммы Федоровны на данный момент завоевали более 100 медалей на чемпионатах Европы, мира и Паралимпийских играх. Сейчас они в Кременной, Луганской области, готовятся к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире последние новости. О них расскажет Егор Устинов.
Соединенные Штаты настаивают на полной имплементации минских договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, наиболее важной частью этого должно стать устойчивое и убедительное прекращение огня. В этой связи он напомнил о продолжающемся в последнее время нарушении перемирия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Кроме того, по его словам, важным является восстановление контроля украинской стороны над границей. Тонер также призвал Украину продолжать продвижение сложных политических и экономических реформ. Украинская разведка сообщает о 9 погибших российских военных. По информации, противник накануне совершил очередную попытку установить контроль над промышленной зоной в юго-восточной части населенного пункта Авдеевка. В результате боевого столкновения погибло 9 российских военнослужащих, еще 13 получили ранения. Российская сторона заявление не комментировала. Ранее они заявляли, что российских солдат на Донбассе нет. Суд над украинкой Надеждой Савченко и ее тюремное заключение свидетельствуют о неуважении к международным нормам и противоречат обязательствам России по минским договоренностям. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри, обнародованном на сайте Государственного департамента. Керри выражает обеспокоенность состоянием здоровья украинки. Соединенные Штаты еще раз призывают Россию немедленно освободить Савченко и вернуть ее в Украину, говорится в заявлении госсекретаря. Российская сторона заявление не комментировала. Нидерланды в ближайшее время обнародуют данные о месте, с которого произвели пуск ракеты, сбившей малазийский «Боинг» над Донбассом. Об этом следователь Фред Вестербеке, возглавляющий международную группу по расследованию катастрофы самолета MH17, заявил после встречи с родственниками погибших. По его словам, следователи получили необходимую информацию из Соединенных Штатов. В то же время прокурор отметил, что не знает, когда уголовное расследование будет завершено, однако пообещал сделать это быстро, насколько это возможно.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. 2 года назад на улице Фроловской в Киеве волонтеры начали помогать переселенцам из Крыма и из Донбасса. Сегодня это место превратилось в самый крупный в стране центр, где бежавшие от войны люди могут получить одежду, обувь и медицинскую помощь. За последний год, по данным центра, помощь получили больше 50 тысяч людей. Что нужно переселенцам сегодня? О чем люди, бежавшие от войны, говорят между собой? И нужны ли еще стране волонтеры? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. С вопросами гостей и мыслями по поводу волонтерского движения в стране звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так, у нас в гостях сегодня Леся Литвинова, основатель и координатор Центра для переселенцев на улице Фроловской, 9/11 в Киеве, соучредитель благотворительного фонда «Свои» и мама 4 детей. Здравствуйте, Леся.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником. Вы считаете 8 марта праздником, ну вот как ООН, это Международный день борьбы за женскую эмансипацию. Что для вас этот день?
Для меня этот день рождения моей бабушки и моего прадедушки. А что касается 8 марта как дня борьбы за какие-то мифические женские права, ну, давайте говорить честно, у нас они не нарушаются. У женщин в нашей стране есть абсолютно все те же права, что и у мужчин. Другое дело, что не все хотят ими пользоваться. Кому-то нравится строить карьеру, этот человек строит карьеру. Кому-то хочется идти в политику, человек идет в политику, вне зависимости от пола. Другое дело, что не всем этого хочется. То есть это нормально.
Вы как человек активный, как женщина, вы не замечаете каких-то преград для реализации женщин в нашей стране?
Абсолютно. То время, которое я работала по профессии, профессия у меня мужская, я режиссер. Я не чувствовала никаких проблем из-за того, что я женщина. Когда я училась, я не помню никаких проблем, связанных с тем, что я девочка. Да. Сейчас в волонтерском движении я не ощущаю никаких проблем в том, что я девочка. Хочется фуру разгружать? Пожалуйста, иди разгружай фуру. Хочется сидеть бумажки перекладывать? Сиди, перекладывай бумажки.
Леся, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, нас, в частности, слушают на оккупированной части Донбасса, какие новости у вашего центра, чем вы сейчас занимаетесь, насколько вы поменялись, если сравнить вас вот в горячий пик, да, когда волны переселенцев приезжали в Киев, сейчас их стало поменьше, так понимаю, вы как-то реформируете работу?
Да, на самом деле мы всегда подстраиваемся под обстоятельства, когда это действительно была сумасшедшая толпа, и люди выезжали в тапочках и с паспортом в кармане, иногда без паспорта в кармане. Самое острое, что было нужно, это помочь людям хотя бы куда-то приткнуться. Самая-самая нужная функция была расселение, и она всегда была самая проблематичная, она остается самой проблематичной. Людей нужно было быстро накормить, людей нужно было быстро одеть и быстро помочь с острой первой медицинской помощью. Тогда у нас работал медпункт, где можно было прийти, показаться в каком-то сейчас состоянии, врачи что-то на месте могли решать.
Это мы о каком сейчас времени говорим?
Это мы сейчас говорим о прошлом, ну, год назад. Год назад. У нас тогда работал пункт горячего питания, потому что люди, которые приезжали, они действительно были голодными, и на это невозможно было смотреть. Мало того, мы давали еще с собой баночки с супом, чтобы люди продержались. И дома тоже. Мы помогали тогда одеждой, мы помогали тогда обувью и вообще всем на свете, чтобы человек мог стартануть. Сейчас нет такой острой необходимости. Сейчас мы немножечко поменяли свои приоритеты. Медпункт как медпункт мы закрыли, потому что люди уже стационарно здесь, люди уже все нашли свои поликлиники, каких-то своих профильных врачей и так далее. Тем не менее, люди обращаются за медицинской помощью, потому что не в состоянии оплатить лекарства, не в состоянии оплатить операции, не в состоянии оплатить узких специалистов.
То есть речь уже идет не о помощи, а о материальной помощи.
Речь идет, да, о материальной помощи, либо о помощи советам, помощи контактами, помощи в том, чтобы человека пристроить в больницу, потому что не все, приехав, могут сориентироваться, куда именно и к какому именно врачу обратиться.
Леся, да? Это касается только переселенцев, вы помогаете только переселенцам?
Мы помогаем только переселенцам. К нам достаточно часто обращаются люди, которые говорят, ну, чем я хуже, я родился в Киеве, но у меня очень тяжелая ситуация, помогите мне, пожалуйста. Мы стараемся таких людей перенаправлять туда, где им могут помочь. Мы не в состоянии расшириться на всех нуждающихся. У нас все время меняются потребности, да, и все время меняются точки приложения помощи. Например, в прошлом месяце были очень серьезные задержки с выплатами переселенческих денег, и даже тем категориям, которым мы уже перестали помогать, мы опять начали помогать хотя бы продуктами и бытовой химией, людям очень трудно было продержаться. Сейчас, в середине месяца, мы собираемся отдельно устроить несколько студенческих дней, потому что студенты – это та категория, которая нигде под помощь не попадает. Это не старики, это не многодетные семьи, это не инвалиды. Многие из них не имеют справки переселенца, потому что они прописаны в общежитии, а проблем у них не меньше, чем у остальных. Вот мы хотим немножечко эту группу поддержать. Очень много обращаются те, кто перерегистрирует справки переселенца по третьему разу, да, это идет третья волна выплат. Пока я не видела людей, которые получили бы эти выплаты.
Так вроде бы не надо бы сейчас и регистрировать, уже же вступил в силу закон.
Что вы говорите? Те, которые перерегистрировали справки 2, 3, 4 месяца назад, они все еще не получили переселенческих денег. Это не значит, что им их не выплатят когда-нибудь.
Они на их счетах остаются.
Да, они потом получат все с учетом задолженности, но пока они это все получат, им все равно нужно прожить, им нужно оплатить квартиру, им нужно оплатить учебу детей, там садики, какие-то мелкие потребности, которые действительно закрываются за счет этих денег, потому что, например, семья, где трое, четверо, пятеро детей, не в состоянии прокормить себя самостоятельно без вот этой вот поддержки, у них появилась лишняя статья расходов, которая называется «аренда жилья». С жильем, как вы понимаете, до сих пор никто ничего не решил, и похоже, что не решится в ближайшее время.
Леся, вот такой вопрос у меня к вам. Ну, для меня это удивительно. Вы киевлянка и помогаете переселенцам из Донбасса. Объясните это, почему, да, успокойте меня, чтобы я не удивлялся, и расскажите, как вы находите вот это взаимопонимание с переселенцами оттуда. Бывали ли вы на Донбассе, отличаются ли эти люди как-то от тех же киевлян, да, и почему вы решили именно вы этим заниматься?
Отличаются ли люди, живущие на Западной Украине, от тех же киевлян? Конечно, отличаются. Отличаются ли люди, живущие на Полесье, например, от киевлян? Ну, конечно, отличаются. У каждого региона есть какие-то свои собственные особенности, начиная от менталитета и заканчивая особенностями речевых оборотов, да? Но в любом случае я продолжаю рассматривать это все как граждан одной страны. Вы нет? Да, поэтому я помогаю не конкретно Донбассу, а людям, которые оказались в трудной ситуации. Если бы то же самое было, например, в Закарпатье, или то же самое было, не знаю, там, в Полтавской области, все было бы точно так же. Это граждане нашей страны, которые оказались в очень трудной ситуации, которым нужна помощь. И мне кажется, что ситуацию можно рассматривать только так и никак по-другому.
Леся, вы вот находились в Киеве все это время, видели вот людей, приходящих оттуда. Вы как-то меняете свое отношение у жителей Донбасса? Было ли у вас мнение какое-то о жителях Донбасса? Да? Вы можете вот рассказать нашим слушателям ваше мнение как киевлянки, оно интересно. Да? Вы до этого имели какие-то связи с этим регионом?
Нет, ну я до этого, конечно, и приезжала, и видела. Я еще раз напомню, что я режиссер. Я и кино снимала на Донбассе, о Донбассе, документальное о том, как живется детям у подножья Териконов, да, то есть я более-менее представляю себе, что это за
регион.
То есть
вы даже социальное кино снимали, так полагаю, да?
Ну, в общем, я только этим и занималась, да. Да, поэтому социальная активность в телеке постепенно переросла в социальную активность в обычной жизни. Да нет, мнение не меняется. Люди, да, люди поменялись, жители региона поменялись из-за войны. Но это и не может быть по-другому. Они надломленные, они тяжелые, но они тяжелые, потому что им тяжело. Понимаете, сидя здесь, даже общаясь с бесконечным количеством людей, невозможно почувствовать себя в их шкуре. Когда ты понимаешь, что вот этот вот человек там месяц прожил в плену, пробыл в плену, да, и он не будет тебе рассказывать о том, что там было. Он не хочет, и заставлять его невозможно. И ни один психолог из него этого не вытрущит. Или ребенок, который пережил бомбежки и который сейчас в Павловке, и у которого до этого не было проблем с психикой. Да, он другой, он не такой, как он был до войны, и он никогда уже не станет.
Павловка – это психиатрическая
больница. Это психиатрическая больница, да.
Леся, вот тут догонка еще к вам вопрос. Что вас больше всего поразило, удивило за время вот общения с переселенцами, вот чисто по-человечески, да, и, может быть, как журналиста, да, режиссера, ну вот как и журналист, что-то такое, Может быть, какие-то истории, да, может быть, это какие-то, ну, такие эпизоды, моменты, которые вы до этого не представляли, что может так быть, что такое увидеть?
Да нет. На самом деле, это история на истории, и каждая история – это отдельная жизненная трагедия, да. Ничего такого, что невозможно было бы себе представить. Война не делает людей другими, но она обостряет все, что есть в них, как хорошего, так и плохого. Поэтому мы просто видим людей без маски, да, без чего-то наносного. Люди начинают понимать, что в этой жизни важно, а что в этой жизни не важно. Ну, если говорить цинично там о журналистском опыте, да, или о режиссерском опыте, да, это бесценно, потому что ты никогда не увидишь людей в настолько оголенном состоянии. А с другой стороны, я понимаю, что я никогда и никуда это не смогу вынести. Ну, нет таких слов, нет таких изобразительных средств для того, чтобы показать это все честно и так, как оно есть на самом деле. Вот как для творческого работника, да, для меня это трагедия. Я понимаю, что я ношу в себе невероятный материал человеческий, но я не вижу путей его реализации для того, чтобы кому-то это все показать вот в том объеме, в котором оно существует.
А нужно это показывать?
Наверное, нужно это показывать, потому что даже люди, с которыми мы общаемся близко, киевляне, когда они не видят этого каждый день, они воспринимают это как картинку в телевизоре. Вот оно где-то там есть, я пульт выключил, его больше нет.
Факт, а не человека, да, за которым нет человеческой истории.
Это то, о чем мы постоянно общаемся с моим самым любимым министерством, Министерством социальной политики, да. Они рассматривают трагедию в цифрах, а мы рассматриваем в людях. Вот у них там поправки плюс-минус туда-сюда, вот надо отменить выплаты приблизительно такому-то количеству тысяч людей. А мы общаемся с людьми, которым отменяют эти выплаты, которые попадают вот в эти списки СБО, о которых сейчас активно все говорят.
Леся,
да?
Давайте об этом мы продолжим говорить через пару секунд. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Микрофон Денис Тимошенко и гость студии сегодня Леся Литвинова, координатор Центра для переселенцев на улице Фроловской, 9/11 в Киеве. Леся, вот начали говорить о гуманитарной политике, в частности, у нас ее проводит Минсоцполитики. Вы, как человек, непосредственно общающийся с колоссальной массой переселенцев, да, что вы можете сказать по этой, ну, по поводу, допустим, последних событий в этой приостановке соцвыплат Минсоцполитики и СБУ? Насколько они координируют свои действия, ну, не знаю, допустим, с вами, вообще с волонтерами? Как вы оцениваете действия?
Они, конечно, с нами не координируют свои действия. Мы общаемся. Как это незабавно говорить, например, министр Розенко даже отвечает мне под постами в Фейсбуке.
Ну, по вашей инициативе общаетесь скорее, да?
Ну, скорее по нашей инициативе общаемся, да. Как сказал один хороший человек, Министерство социальной политики давно пора переименовать в Министерство выплат и субсидий, потому что как таковой социальной политики у нас нет. Они занимаются тем, что они считают, пересчитывают. Если я не ошибаюсь, где-то с месяц назад Розенко давал большое интервью и сказал, что главное достижение Министерства социальной политики по итогам прошлого года – это то, что удалось избежать социальных бунтов. Ну, это ненормально для министерства. Нет никакой долгосрочной политики, и это большая проблема. Со всем этим количеством людей, которые сюда приехали, которые не пересчитаны, кстати, и никто не может их пересчитать, министерство считает их по количеству выданных справок переселенца. Но справка переселенца ничего не дает, кроме возможности получения соцвыплат.
Поэтому... Даже не соцвыплат, а адресной помощи вы имеете в виду, да?
Нет, смотрите. Тут такая интересная история. Если человек, выехавший с территории Донбасса, хочет получить детские деньги,
пенсию,
инвалидные и так далее, он должен получить справку переселенца. все его соцвыплаты жестко привязаны к этой справке и к Ощадбанку. Выбор банка человек осуществить не может. Это такая, знаете, виртуальная гетто, в которое люди загнаны. Если мы говорим о выплатах переселенческих денег, да, 800 и 400 гривен в зависимости от категории работающий и неработающий, ну, там с копейками какими-то, я не помню, не буду уточнять, то это не те деньги, ради которых, например, молодая здоровая пара будет регистрировать эту справку. Они работать пойдут, они заработают эти деньги там в течение нескольких дней, если у них есть на это добрая
воля.
Захотят
получать те, кому это действительно нужны эти деньги.
Да, справку оформляют те, кому нужны соцвыплаты. Или те, у кого, например, очень большие семьи. Хотя максимальная выплата переселенческих денег по 505-му постановлению не может быть больше, чем 2400 гривен.
На семью.
Но, например, есть у меня там подшефная семья, которая живет в Полтаве. Мама-одиночка с 5 детьми. Для нее вот эти вот 2400 гривен – это очень большое подспорье. Плюс выплаты на младших детей. Это то, за счет чего она снимает квартиру. А зарабатывает она по ночам, когда укладывает младших детей спать, она идет мыть подъезды. Лишить ее этих выплат, они вместе с семьей умрут с голоду и окажутся на улице.
Ее лишили этих выплат?
У нее задержка по выплатам, но пока у нее задержка, мы там немножечко перекрыли, помогли, а дальше она будет их получать. Но если вот такая вот семья попадает вдруг вот в эти вот списки, если не на кого опереться, это катастрофа. Вот еще одна семья здесь у меня в Киеве, да, мы вчера искали денег на то, чтобы им оплатить квартиру. Там младший ребенок, глубокий инвалид, он постоянно находится в реанимации, несмотря на то, что мама при этом еще и ухитряется работать, когда ее подменяют старшие дети, без выплат они не могут оплачивать квартиру. Ну вот, не могут, хоть ты тресни.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Леся Литвинова, координатор волонтерского центра на улице Фроловской в Киеве. Леся, по вашему мнению, в чем это, может быть, у государства того же Минсоцполитики нет возможности сделать реестр, нет возможности выплачивать всем деньги, то есть нужно как-то урезать бюджет, экономить государственные расходы, или это, по-вашему, хаотичные действия, чем они мотивированы могут быть?
Нет, ну тут много на самом деле факторов. Если мы говорим о едином реестре, то мы достаем Министерство социальной политики этим единым реестром с самого начала военных действий. Он у них есть, но он у них офлайн, без возможности обработки данных. Единый онлайн-реестр переселенцев вечно в планах. Они на него получили один транш денег, потом они получили на него второй транш денег. Они периодически рассказывают о том, как это все будет замечательно, прекрасно и великолепно, но его нету. Его физически нет. Когда мы предлагали какие-то простые технические решения хотя бы по Киеву, да, ой, ну вы что, это все так сложно, это все так... Сколько в Киеве собесов? Ну, немного. Давайте мы в каждый собес поставим по компьютеру, давайте мы вам наладим систему.
Вы наладите, вы предложили свою помощь.
Мы компьютеры поставим, мы систему наладим, мы научим все это делать, давайте хотя бы по Киеву это как-то будет работать.
И?
Это же министерство, вы что? Ну как мы можем посадить посторонних людей в собесы? Понимаете вообще, о чем вы говорите? Где-то так. А что касается общих выплат, то да, скорее всего, это экономия бюджета, потому что, судя по тому, что происходит, в бюджете будет кошмарные дырки. Недавно барышня, которая в этом разбирается лучше, чем я очень плохой экономист, и я даже спорить не буду на эту тему, сказала, что, анализируя то, что происходит, она может сказать, что если для того, чтобы выплатить нормально пенсии, должно быть 3 работающих человека на одного пенсионера, то сейчас у нас практически 1:1.
Демографическая ситуация не позволяет.
Не позволяет.
Леся, такой еще вопрос к вам. Вы за время вот работы в волонтерском центре выработали ли какие-то правила работы с переселенцами? Я вот говорю о том, что Ну, вот сейчас много это в СМИ придавливается, да, эта тема, но есть там случаи иждивенчества, есть случаи, когда люди живут в каких-то помещениях, которые им выделило государство, и не хотят туда переезжать, потому что это центральные помещения, им предлагают другие помещения. Ну, то есть люди привыкли получать, жить на материальную помощь, они, кажется, ну, как говорят некоторые эксперты, они этим развращены. Вы сталкивались с такими, как вы с этим боретесь?
Ну, я бы не сказала, что СМИ эту тему придавливают, они скорее ее педалируют, и очень активно раскачивается вот эта ситуация. Это люди лишние, это люди, которые здесь мешают, это люди, которые сидят на нашей шее. Я так думаю, что опять-таки это идет вот сверху, и в том числе от Министерства социальной политики, потому что риторика там абсолютно чудовищная, да. Когда говорят о том, что мы не собираемся платить пенсии террористам, ну, это смешно. Конституцию у нас до сих пор никто не отменил. И если люди работали, и они заработали эти пенсии, то это не их проблема, что вы не можете освободить территории или не можете дать им возможности выехать и поселиться на этой территории.
Ваши принципы работы в вашем центре. Вы как-то фильтруете людей?
Мы фильтруем людей. По людям, как правило, видно, нужна ли им помощь или не нужна им помощь. Последнее время мы начали заезжать в гости. Если у нас есть большие сомнения, то мы лучше заедем, посмотрим, как человек живет, и действительно ли ему так плохо, как это кажется. Понимаете, те, кому действительно нужна помощь, они меньше всех плачут, и они меньше всех просят. И их видно, ну, правда, их видно.
То есть даже на таком субъективном, восприятии?
Даже на таком субъективном восприятии.
Леся, сейчас сколько вам ходит, очень коротко, людей приходит, и куда люди могут, не знаю, если хотят помочь переселенцам, куда обратиться? Куда нести деньги, куда перечислять вещи, что нужно?
Смотрите, мы сейчас, если говорить о помощи, мы сейчас убрали опцию «взрослая одежда, обувь», потому что нет действительно такого серьезного потока голых и босых людей, да, те, которые здесь живут, они одеты, обуты, и в конце концов я тоже покупаю себе вещи в секонде, когда это нужно. Детская одежда, детская обувь, да, потому что растут они как сумасшедшие, тут не накупишься. Продукты, бытовая химия, памперсы, как взрослые, так и детские, это всегда да, канцелярия, это всегда да, постельная посуда, то есть то, что более затратное, то, чем человеку, то, что человек с большим трудом может сам себе
приобрести.
Обеспечить.
Это все можно нести к вам в центр
на Фроловском. Это все можно нести нам. Мы находимся на улице Фроловская, 9/11. С 11 до 6 там всегда кто-нибудь есть. В нестандартное время охрана, конечно, примет, но лучше не злоупотреблять их хорошим к нам отношением. Вот. А все остальное можно, например, в Фейсбуке почитать на нашей страничке. Она так и называется — волонтерский центр Фроловская, 9/11.
Спасибо, Леся. К сожалению, время наше истекло. Напоминаю, слушайте, у нас был в гостях Леся Литвинова, основатель и координатор центра для переселенцев на улице Фроловской. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Ваш голос. Наталья, город Донецк.
В Донецке выбор косметики есть, конечно. Та косметика, которая раньше продавалась, она сейчас совершенно по другим ценам. И купить ее, конечно, сейчас сложнее. Ну, есть, конечно, какие-то аналоги косметики, но она по качеству, конечно, хуже. Количество очень большое, а качество оставляет желать как бы лучшего. Хочется, конечно, чтобы цены были немножко поменьше на необходимые товары, да, вот для девушек, там, тушь, помада, там, какой-нибудь тональный крем, вообще какой-нибудь. Стараюсь, конечно, выбирать подешевле косметику, выбирать, конечно, качество, ну, стараюсь заказывать, например, через интернет, через знакомых, чтобы привезли откуда-нибудь, из того же Ростова, к примеру. Вот. Ну, приходится копить месяцами для того, чтобы купить то, чем раньше действительно пользовалась. Сейчас маникюр, педикюр сделать вообще не проблема, потому что очень много частных, да, там, фильм каких-то девочек, которые ими занимаются. Салоны красоты, стрижки, покраски — это тоже не проблема. Ну, конечно, цены тоже увеличились. Главное, чтобы были деньги, а услуги, их полно.
Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
Соединенные Штаты настаивают на полной имплементации минских договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, наиболее важной частью этого должно стать устойчивое и убедительное прекращение огня. В этой связи он напомнил о продолжающемся в последнее время нарушении перемирия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Кроме того, по его словам, важным является восстановление контроля украинской стороны над границей. Тонер также призвал Украину продолжать продолжение сложных политических и экономических реформ. Государственные служащие Донецкой области с завтрашнего дня не смогут пересекать линию разграничения в зоне антитеррористической операции. Об этом в эфире Пятого канала заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, готовится соответствующее распоряжение. Запрет губернатор пояснил потенциальной опасностью и попытками вербовки украинских чиновников сепаратистами ДНР. Нидерланды в ближайшее время обнародуют данные о месте, с которого произвели пуск ракеты, сбившей малазийский «Боинг» над Донбассом. Об этом следователи Фред Вестербеке, возглавляющий международную группу по расследованию катастрофы самолета MH17, заявил после встречи с родственниками погибших. По его словам, следователи получили необходимую информацию из Соединенных Штатов.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.